Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир, с вами Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Сегодня ночью Россия нанесла массированный ракетно-дронный удар по Украине. По сообщению воздушных сил, агрессор применил 215 ракет и дронов, из которых силы ПВО сбили 112. В центре атаки был Киев. По состоянию на утро было известно 8 погибших и 77 пострадавших. 26 взрослых и 5 детей оказались в больницах. Это случилось после де-факто сорвавшихся переговоров между Украиной, США, Францией, Германией и Британией в Лондоне. Туда не приехал госсекретарь США Марко Рубио, а также главы внешнеполитических ведомств из Парижа и Берлина. Переговоры прошли на уровне высокопоставленных представительств государств. Американские СМИ перед встречей сообщали, что лидер США Дональд Трамп предлагал Украине признать Крым российским, а также отказаться от членства в НАТО, что Зеленский публично отверг. Дональд Трамп после демарша Зеленского заявил, что у США есть соглашение с Россией, и теперь нужно заключить его с Украиной. Отказ от признания аннексии Крыма он назвал очень вредным для мирных переговоров. Ну и буквально перед нашим эфиром появилась реакция в соцсети Truth Social Дональда Трампа. Он сказал, что недоволен сегодняшними ударами России по центру Киева. Это не обязательно и очень неподходящее время. Владимир, остановись, написал Дональд Трамп. Сегодня в студии поговорим о том, означает ли удар по Киеву, что США и Россия решили додавить Украину. Что делать Киеву, если Трамп пойдет на сближение с Путиным без остановки войны в Украине? И почему страны Запада в большинстве своем пока не реагируют публично на удар по украинской столице? Сегодня с нами будут командир взвода ударных беспилотных летательных аппаратов Егор Фирсов и руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии конверсии и разоружения, аналитик Грузинского центра стратегического анализа Владимир Копчак. Плюс 38-095-151-95-05. Напоминаю, номер наших вайбера и телеграма, они работают в текстовом режиме. Пишите ваши сообщения, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Пользуйтесь этими мессенджерами только если не находитесь в оккупации. Для жителей оккупированной территории есть специальная анонимная форма, ссылка в описании к этому видео. Пользуйтесь, пожалуйста, ей, она безопасная. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Ну и не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые наши выпуски. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском выступе под атаками были Белогоровка и Верхнекаменская. Противник не атаковал в течение суток под Часовьяром, а к югу от Бахмута активизировался под Клещеевкой. Продолжается активный натиск на Торецкие села вокруг, Дачная, Крымская и Леонидовку. Дипстейт фиксирует продвижение россиян в Торецке и под Нелиповкой. Покровск. 56 атак, которые сосредоточены на таких участках. На отрезке между Покровском и Торецком есть продвижение РФ возле Тарасовки. В остальных точках противник штурмовал, но не продвинулся. Это южный фланг Покровска, запад Покровского выступа в сторону границы с Днепропетровской областью и запад от Курахова. Юг Донецкой области, на Новопавловское направление. Агрессор предпринял 15 атак за сутки на Константинополь, Разлив, Скудное, Ревнополь и Новодаровку. Лиман, Купянск. Генштаб сообщает об одной точке боев в течение суток. Это Загрызово, где войска РФ пытаются выйти к Осколу на левом берегу. На лиманском участке удерживается высокая активность РФ – 20 штурмов за сутки.
Итак, с нами Егор Фирсов, командир взвода ударных БПЛА. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте. Бажаю мясного здоровья всем.
Подразделение Егора работает на Покровско-Торецком направлении, если так можно сказать. Ну, вот объясним, да, это такой северная окраина Покровского выступа в сторону Торецка непосредственно. Ну и там, к сожалению, сейчас у агрессора регулярно продвижение, ну вот в середине апреля, если я не ошибаюсь. Егор, что там у вас сейчас происходит? Почему там удается россиянам продвигаться?
Как вам сказать? Естественно, детали я вам не могу сказать, что происходит. Враг постоянно, скажем так, наступает. Вот. Концентрация сил очень большая. Очень большая. Огромное количество скопления дронов. То есть есть один момент, который вы и общество, и даже, скажем так, военное, там, в том числе и командование, до конца не понимает, насколько противник продвинулся в БПЛА. То есть они делают то, что, например, мое подразделение делало еще год назад, но сейчас это и им удается. Они начинают залетать на расстояние 15, 10, 20 километров, уничтожать логистику. Вот, и
с ПВ-шками, Егор?
Да, в том числе, ну, как бы, как правило, FPV-шки, а на самом деле там много, там и крылья, и так называемые, скажем, ну, их называют в простонародье бомжелёт. И что такое бомжелёт? Это то, как бы, как сказать, из разной субстанции и палок делаются разные дроны, как бы прикрепляется боеприпас, дрон получается БПЛА очень дешевый, он становится камикадзе, но он залетает на 15-20 километров и уничтожает практически то, что двигается. Вот, вот, собственно, этому мы сейчас противостоим. Вот, кроме того, вот по моему направлению, я имею в виду направлению не географическому, а военному, это противодействие РЭБу вражескому, потому что натащили они огромное количество всего, создают помехи, и в том числе и своим подразделениям. Вот, но они делают акцент также и на оптоволокно. Оптоволокно, как вы понимаете, оно не подвержено РЭБу, вот, просто летают, ищут и стараются как бы вразить, да, какую-то нашу цель. Поэтому ситуация на самом деле для нас крайне сложная, крайне напряженная. Вот эту, кстати, машину, в которой я сейчас нахожусь, также в нее прилетало, вот вы можете видеть, так сказать, ее особенности, да. Вот. Единственное, что она уцелела, и мы ее отремонтировали, в нее попало сбросом. И сейчас, ну, когда, кстати, в нее попало, это было исключение, да, тут все как в музей приходили, на нее смотрели, изучали, как это было. Сейчас, к сожалению, это сплошь и рядом, каждый день практически что-то мы теряем, потому что противник также дронами и минирует дороги в том числе. Вот. И, ну, я вам скажу, надо серьезно нам проводить работу над ошибками, чтобы избежать в будущем ошибок и приспособиться к тактике противника.
Логистики вот на юг от Трецка, а пехотные штурмы там как происходят? Ну, вот я так понимаю, там сейчас засилие российских дронов, туда заходит какая-то малая пехотная группа и закрепляется. Да как выглядят на земле вот эти продвижения российские на карте?
Смотрите, да как и выглядели всегда. Пытаются малыми группами, это там, и иногда это два орка, 2-3 оккупанта, как бы их гонят на характере отжать какую-нибудь окопную линию. И так постепенно, проблема в том, что это системно. И днем, и ночью, и в дождь, и было, когда была плохая погода, и в снег, вот, происходит. И, конечно, понимаете, ну, например, моему подразделению FPV-дроном сложно уничтожить оккупанта, который в 4 часа пытается продвинуться, там, как из какой-то лесопосадки, прыгает в окоп. Ну, FPV-дроном легче, мы уничтожали... Что такое мы не уничтожали? От Солнцепёка до Града, от Града до какой-нибудь Буханки, мотоциклы постоянно уничтожаем. Ну, а штурмовика-оккупанта, который в посадке прячется, сложновато, как бы вам сказать, уничтожить FPV-дроном. Поэтому нужны даже другие типы дронов, которые тише работают, которые не камикадзе, а сбросники. Вот. Ну, как бы, и вот такой тип сейчас, кстати, активно разрабатывается. Это постоянно... Мы в дроновой войне. 80-90 уже процентов вражень, вот, уничтожение это дроны разных видов, поэтому постоянно, ежедневно, ежечасно должны работать лаборатории, вот, лаборатории, я имею в виду инженерные, инженеры должны, по сути, соревноваться вот в этих шахматах, прыгание по частотам, да, противодействие РЭБу вражескому, или наоборот, взаимодействие, ну, точнее, воздействие нашего РЭБа на БПЛА противника. Ну, вот так это должно выглядеть, и сейчас, ну, например, мы стараемся к этому прийти.
Насколько вот эти продвижения на юг от Торецка угрожают группировке украинской, которая держит Торецк, я так понимаю, ну, там тоже они пытаются добраться до логистических артерий, которые питают украинскую группировку в Торецке, там у них продвигаться не получается, в самом Торецке, так вот они идут на Торецк с сухой балки.
Ну, вот смотрите, если вы удержите карту, я, честно сказать, не, ну, у нас принято не комментировать любые продвижения, пусть это комментирует Генштаб, там старшее командование, но поскольку это есть в открытых источниках, типа там Deep State, да, вот, опять же, вот сухую балку вы показываете, это возле Торецка, вот она как бы там обозначена. Вот, ну, для понимания, в сухой балке раньше я мог проехать в день, ну, раз 10, вот именно в сухой балке. То есть это было без проблем и днем, и ночью. Сейчас это вот так вот мотаться вот в этом пятачке Торецк-Константиновка вот здесь вот практически невозможно. То есть как только твое появление там на трассе появляется, ты появляешься там, сразу на тебя летит вражеский дрон. То есть... Это нужно менять существенно всем подразделениям тактику. Как минимум, если подразделение едет, у него есть спектроанализатор, дробовик, который сбивает дроны, в том числе на оптоволокне, в том числе и сетки, РЭП на все частоты, которые глушат все частоты. Спектроанализатор – это тот спектр, который ищет, ну, например, там, как бы видео на... То есть, грубо говоря, летит FPV-дрон, и ты можешь поймать сигнал его видео, по сути, увидеть то, что видит противник в FPV-дроне. Вот так вот. Коротко, если так объяснить. Mm-hmm. Кстати, ну, нашим, например, экипажам фактически вот такие спектроанализаторы, которые мы закупили, но мы, потому что мы об этом подумали, за 15 тысяч гривен. 15 тысяч гривен спасли жизнь четырем бойцам. Они просто увидели себя в как бы картинку, как видит это вражеский дрон. И успели затормозить, выскочить, как бы, и таким образом их пронесло. Если бы не эта штука, ну все бы, одного из лучших экипажей в стране просто бы не было, их бы уничтожили. Поэтому подобная вещь должна быть у всех без исключения. Ружье, дробовик должен быть у всех. Рэп на все частоты должен быть у всех. И командир не должен гнать там, да, съездите на позиции, привезите там батарейки к Мавику. Это такого не должно быть. Передвижение должно быть как спецоперация там в 4 утра. Ну, короче говоря, я не буду рассказывать там детали, но тем не менее подход к военному процессу сейчас тотально нужно менять. Поверьте мне, вот это, что я говорю, это просто основы. Об этом знает и противник, об этом знает и подразделение. Мы как бы, то есть это не секрет. Вот. Там есть гораздо глубже за этими словами есть секретные моменты, как это все делать. Но тем не менее, нам очень тщательно нужно это изменять. Для нас это просто жизненно необходимо.
Егор, я так понимаю, не у всех, да, есть эти дробовики, спектроанализаторы, рэпки.
Смотрите, смотрите, в том-то и дело. Я вот это все к чему говорю, что надо на законодательном уровне вот эта вся там помощь финансовая. Мы постоянно слышим, Британия выделила, Япония выделила, миллиарды долларов выделяется. Значительную часть денег нужно выделять прямо на бригады, потому что непосредственно мы лучше всех вас в Киеве, чиновников, там, общества, журналистов знаем, что конкретно нам нужно сейчас, да, какие типы дронов, это бомберы, это FPV, это ночные дроны, это дневные дроны, это дробовики, это спектроанализаторы, это РЭБы и так далее и тому подобное. Нам нужно закупить это, грубо говоря, на послезавтра, а по-хорошему вообще на вчера. Мы не можем ждать полгода, пока государство там пришлет нам какую-то штуку, которая может на фронте вообще не будет работать. Существенно изменить ситуацию на фронте вот эта история децентрализации финансирования, когда на бригады это отдадут. Это безумно важно. Вот вы задали хороший вопрос. Есть ли у нас это? У нас есть. Ну, потому что мы собрали на это, извините, в Фейсбуке, как бы, обратились к разным фондам дружественным, и нам это закупили. А что делать у тех, у кого нет страниц на Фейсбуке, которые не могут собрать такие деньги, у которых нет друзей-волонтеров? Как им быть? Получается, им погибать? Ну, если у них этого нет, они, ну, в общем-то, погибнут. Давайте называть вещи своими именами. Мы должны прямо говорить. Вот у нас, как бы, некоторые ребята, ну, из-за вражеских FPV, они забрала жизнь вражеская FPV. Непонятно, забрала бы ли она, если бы у человека был РЭП, если бы у человека было ружье, спектроанализатор, если бы он ехал в нужное время, там, сеткой, все необходимые материалы. Никто не говорит о том, что нужно прекращать военные действия. Нет. Но, знаете, как бы у пехотинца должен быть, наверное, турникет, правильно? Все об этом знают. Точно так же современная война диктует условия, что вот то, что я перечислил, это необходимость. Если мы действительно бережем жизни людей, а нам нужно беречь людей, извините, у нас нет, тут прагматично даже будем говорить, нужно беречь жизни людей, потому что просто у нас людей нет. Но, поэтому да, надо беречь, чтобы остаться в живых.
Егор, да, с турникетом это такая, наверное, доходчивая и правильная параллель. Спасибо вам большое. Егор Фирсов с нами был, командир взвода ударных беспилотных летательных аппаратов. Спасибо за ваше время. Эпизод очень опасной работы под Часов Яром показала 24-я механизированная бригада имени короля Данила. Саперам пришлось разбираться с машиной, груженной боекомплектом, в которую попал российский дрон. Они эту машину обезвреживали методом подрыва. Смотрим, как это было.
Ситуація зараз з сонцем і з хмарами дозволяє працювати активно в ворожій авіації і розчищати дорогу саме при таких погодних умовах буде дуже складно.
Ми прийшли на місце, де була підірвана ворожими ПВ-автомобіль, вантажівка, і були розкидані артилерійські боєприпаси. Двоє пішло на розвідку, щоб було менше скупчення людей. Ми тут чекаємо, тоді приходимо, плануємо, як ми це все робимо і уходимо.
Чи це складне завдання?
Середнячок. Не надто важке, але й не дуже легке.
А що буває важче?
Впереді буває важче. Більше пташок, більше обстрілів і так далі. Тут на даний тут спокійно, можна працювати.
Бачите, як догорає гума на автомобілі. Щось їхало в кузові, вона здетонувала, зрозуміло, що гума ще догорає. Така вона ця війна. Зараз знаходитись теж дуже небезпечно, бо машину вбив дрон, і ми досі в зоні досяжності ворожої малої авіації. Хлопці позбирали ті снаряди, які не здетонували, і нині задача їх або винести, або знищити тут, якщо такої можливості немає.
Коротенько, це може бути FPV, називається «Привіт». Досить мощна штука. До 3 метрів крила. Ну і так нормально дає жару. Бачите, машина вщент за один прихід.
Вже зараз ви бачите, це один із моментів робочих саперів наших. Але будьте певні, що це, мені здається, що далеко не найскладніше завдання, яке вони виконують, тому що ці хлопці мінують, розміновують на передньому краї. А ще часто долучаються до штурмових підрозділів, які штурмують ворожі окопи.
С нами Владимир Ковчак, аналитик Грузинского центра стратегического анализа. Владимир, здравствуйте, рад вас видеть.
Приветствую, уважаемые зрители, коллеги, рад новой встрече.
Киев пережил... Не только Киев, да, очень много украинских городов пережили сегодня очередную ракетно-дронную атаку. Киев был в ее эпицентре. Всего по Украине агрессор применил 215 ракетовых дронов. Силы ПВО, ПВО сбили 112 в Киеве. По состоянию на данный момент известно 8 погибших, 77 пострадавших, 26 взрослых и 5 детей. Сейчас в больницах. Вот мы видим, как спасатели разгребают руины этой ночью. Целый букет ракет и дронов всех типов был применен Россией для нанесения вот этого удара. Завтра в Киеве день траура по погибшим сегодня ночью. Как трактуете сегодняшний удар?
Мне сложно подбирать печатные слова, я, так как и вы, в этом потоке новостей, реакции Вашингтона и так далее. Вот там сейчас в Вашингтоне, как это началось в колхозе утро, и посмотрел последнее заявление Трампа, он призывает дословно «Стоп, Владимир», «Плохое время удара» и так далее, «Давай сделка» и так далее. И народ сейчас надеется, что он Владимир обращался не к Владимиру Ильичу Ленину, не до Владимира Зеленского, а именно непосредственно к Путину. Смотрите, что этот удар, на мой взгляд, был абсолютно по Киеву ожидаем. И я хотел бы здесь акцентировать внимание на момент, который, по-моему, находится в тени. Подобного рода комбинированный дроново-ракетный с крылатыми, с баллистическими ракетами, он не готовится за ночь. Это не было реакцией на, скажем так, кто-то, как говорит, на то, что произошло на переговорах и вокруг переговоров вчерашних в Лондоне. То есть я согласен, более знающие специалисты четко подчеркивают, что такого рода масштабы удары, они готовятся там около недели, 5-7 дней. Да, не запустить их, отменить, понеся некоторые, назовем их так, производственные или рабочие потери, можно. Но на самом деле это свидетельствует о том, что вот этот срыв переговоров, то, что Киев там гуляет тема признания американскими Крыма подпишется или, собственно, под это дело не подпишется, то есть этот удар готовился уже под сорванные эти самые договоренности. Вот. Поэтому здесь на это надо обращать внимание, потому что ну, сейчас очень много в информационном поле, опять, на мой взгляд, ущербных оценок. Там, Зеленский мог не упоминать или не реагировать на, не знаю, инсайды, на утечки там, в различных изданиях западной прессы, когда там прямо говорят, что одно из условий этого, пардон, peace deal, Киев должен признать вдруг Крым за Российской Федерацией. Вот. Дальше выходит Трамп, говорит, что этого требования нет, но тогда чего ты нервничаешь и давишь только на вот, страну жертву агрессора. Но это, сори, мне такие эмоции. Вот. А если уже ну, попытаться выйти за эмоциональные рамки, Москва ничего нового не делает, по меньшей мере, со второй половины 22-го года, когда официально разные рупоры Кремля, первая зима полномасштабнее, мы собираемся заморозить Киев, столицу украинцев, и склонить их к капитуляции. Получается, это у них плохо уже три зимы, если не ошибаюсь. Вот. Но в их логике они ничего нового не делают. Вот. Спектр номенклатура целей сил обороны Украины известен. Чем отвечают россияне? Там очень много городов. Коллективные суммы, назовем так, из последнего времени. До этого коллективный Кривой Рог, сейчас вот Киев. То есть они попросту вот, давят, ну, пытаются сломать украинское общество и высшее военно-политическое руководство Украины. Сори, мне такие банальности. Что касается реакции Вашингтона, ну, она при Трампе кардинально поменялась. Потому что как у нас, например, появились когда-то патриоты. Россия наделала еще большие беды, и у нас появились средства ПВО. Дальше можно вспоминать логику Хаймарса, логику Атакамсов, логику других поставок, F-16, Миражей и так далее. Что мы сейчас имеем? Россия дальше поднимает ставки. Ну, правы были те эксперты, я в их числе, которые говорили, что такая администрация Трампа еще во время предвыборной кампании в Вашингтоне. Кто вам сказал, что Москва будет там, Трампа бояться отступать, а не поднимать ставки? Мы видим сейчас последнее в этой связи. Поэтому, ну, опять же, это будет продолжаться. Вот, если брать последние сорванные переговоры в Лондоне, ну, давайте буквально. Я все-таки хотел бы посмотреть драфт этой сделки. Его нету. То есть, ну, фигурировали две вещи, которые, ну, скажем так, в силе Трампа вызывали, скажем так, нервные реакции широкой общественности. Это признание Крыма то ли Украиной, то ли с позволения Украины с подписанием сделки, где это признание будет якобы Вашингтоном. Первый момент абсолютно заведомо известный, который Киев не примет, без относительного того, кто сидит на Банковой. Второй момент – это вот гулял мем, что Запорожская АЭС уходит под контроль американцев. Это не примет российская сторона, тоже это все прекрасно понимают. Поэтому вот информационному шуму, как всегда, я призываю относиться спокойнее, ждем реакции, а в наших отношениях с партнерами из Белого дома надо готовиться к варианту как к рабочему, как не самому худшему, то, что Вашингтон просто в определенный момент может самоустраниться от союзнических обязательств или, не знаю, союзнической помощи Киеву. Ну, вот как-то так.
Владимир, а, ну, я с вами, может быть, поспорю. Ну, неделю назад было известно, что состоится встреча в Лондоне в среду, да? Ну, и Россия могла подготовить этот ракетно-дронный удар в зависимости от результатов этих переговоров. Вы вот, ну, думаете о том, что вообще не связано то, что вот эта встреча в Лондоне, сорвавшиеся переговоры с тем, что произошло сегодня ночью?
Нет, но вы, по-моему, мне вторите. Я просто говорю о том, что Российская Федерация готовила этот удар неделю назад. Да, его запустили под то, что произошло в Лондоне и так далее. Но опять же, специалисты говорят, что Россия не может себе позволить начать подготовку комбинированного удара, проведя все мероприятия, которые длятся 5-7 дней по оборудованию, по заправке ракет и так далее, а потом не стрелять. Она могла стрельнуть раньше, в момент переговора. Она могла стрельнуть через день. Я это хочу донести. То есть, если недельные приготовления уже свершились, пасту в тюбик не засовывай. Искандером, как было по суммам, или как с кассетным боеприпасом, по Кривому Рогу стрельнуть внезапно, это вопрос, там, не знаю, 6-8 часов. 4 часов при должной подготовке. А тот удар, который мы были после приготовления, ну, ударили они бы завтра или послезавтра. Легче бы от этого не стало. Вопрос в том идет, что в логике, как сейчас Кремль манипулирует этой могучей кучкой имени рыболовлива вокруг Трампа, которая назначила на переговоры и так далее, продавливает. То есть Белый дом сейчас полностью ведомый в этих процессах и так далее. То есть чего они сейчас достигли? Ну, я не знаю, действует ли так Вашингтон. Это сильно уж конспирологично так думать. Но на выходе идет реакция. Трамп давит на Киев, на Зеленского словами, ночью Путин стреляет. И здесь чисто политтехнологически Москва уже создала картинку, что она действует против Киева в Вашингтоне в тандеме. Нравится ли такой расклад в Вашингтоне? Понимают ли они глубину глубин, что их разводят? Ну, мне сложно сказать, особенно после вот разных кейсов, там, закрытого чата в Сигнале и так далее. Эти люди удивить могут только приятно. Вот. Меня ничего больше не удивляет.
По поводу реакции на эту атаку, отреагировали на нее глава Министерства иностранных дел Латвии, которая заявила, что сегодняшняя масштабная атака против украинских гражданских доказывает, что местник Кремля хочет войны, никаких намеков на мир нет. И президент Молдовы Майя Санду, также она написала в X, что Россия снова демонстрирует, что не хочет мира, только смерти и разрушения. Последняя ракетная атака по Киеву убила и ранила гражданских. Молдова осуждает этот террор. Украине нужна большая поддержка, больше ПВО. Эту войну может остановить только сила. Владимир, может, я пропустил, а где остальные реакции, которые мы вот часто видели во время таких, после таких масштабных атак? Ну ладно, нет посла США в Украине, да, сейчас раньше посольство реагировало. Ну, я что-то не видел других реакций. Мир не знает, как реагировать, чтобы не ссориться с Трампом.
Ну, реакцию Трампа мы уже обсудили. Уже обсудили, да. Да, вы, по-моему, уже ее на экран выносили и так далее. Ну, смотрите, чего в этой логике поднятия ставок, я отвлекусь чуть-чуть, добивается Путин? Ну, на поверхности это, в рамках этой сделки с командой Трампа, это отмена санкций. Американских, европейских и так далее. Что он по этому поводу расторговывает? Это банально, чтобы американские компании в виде совместных предприятий и так далее вошли на российский рынок и как американские под видом американских товаров торговали по санкционной, а Европа чтобы покупала. Из этой же оперы реанимация северных потоков на уровне идеи, там чуть ли через Суджу, через территорию Украины, через ГТС, все танцы отсюда же. Все эти разговоры так и происходят. По этому поводу посмотрите материал жесткий Михаила Гончара по поводу пакта Витькова-Дмитриева, если не ошибаюсь, по аналогии с Молотова-Риббентропа.
Издание «Зеркало недели» Украина, да, опубликовало эту статью его.
Да. Тут хотелки здесь понятные. Вот, но самый интересный момент, возвращаясь к реакции, самая показательная реакция была из Лондона. Буквально утром. Или в ночь, после ночи, утром сразу. То есть там 150 пунктов. Ну, возникает вопрос, почему только сейчас, после такого зверства. Новые 150 пунктов санкционные введены со стороны Лондона в адрес Российской Федерации. То есть я просто не совсем понимаю, на что рассчитывает, даже вдруг доломав чего-нибудь Киев на подписание чего-то, не согласовав, то есть введя, по сути, торговую войну с европейцами и так далее, выторговать у Европы отмену санкций от России и начать торговлю с Россией, с американской арендой. Полностью поругавшись с тем же Берлином, послушайте нового канцлера без пяти минут Мерца, послушайте Лондон, тот же Париж и так далее. Я этой логики не понимаю. Почему я и говорю, что Москва сейчас, как всегда, думает, что она в ситуации вин-вин, сделка сорвана, информационный фон, скажем так, легитимизации кремлевского режима, открыто окно Овертона. Но вот представьте, что Киев бы согласился подписать бумагу, в которой там не Украина проводит, скажем так, процедурные вопросы по смене Конституции и так далее, а Украина подписывается под бумагой, где один из пунктов американская сторона в этом деле признает Крым за Россией. Дальше запускаются процессы, очень хорошо известные. Уже два, получается, члена Совбеза ООН по-другому голосуют, проводят эти все дела или пытаются выносить. Но никто, опять же, никто в здравом уме не может объяснить, зачем, или некому объяснить Дональду Трампу, зачем ему присоединяться к компании, там, я не знаю, чтобы никого не обидеть. Беларусь, оккупированная Абхазия, Науру, Никарагуа, там, и Сирия и Асада сейчас вот там. Аль-Шара колеблется по признанию Крыма там, и так далее. Вот. Зачем в эту кампанию им входить? Или зачем такие утечки создавать и взбадривать так информационное поле, потом в чем-то обвинять Киев? Поэтому на выходе Москва что получит, как последние три года? Она получит обратную реакцию. Про реакцию Лондона я сказал. Про реакцию украинцев, на что они рассчитывают, я не знаю. Ненависть растет многократно. На фронте я смотрю ваши передачи, параллельно люди вменяемо описывают линию фронта. Там очень тяжело, но, мягко говоря, там нету, скажем так, обстановки такой, чтобы сейчас Киев, по сути, подписал капитуляцию. И самый главный вопрос риторически зависает в этом всем. Если бы Киев по какой-то своей логике торгов захотел признать Крым за Россией, а Песков буквально вот, мы разговариваем, в режиме интершума говорит, что все войска должны быть украинские, выведены еще из 4 известных областей, внесенных в Российскую Конституцию. Так возникает риторический вопрос. Зачем, чтобы это дело подписать, сторговать и так далее, зачем нам Трамп? Зачем нам такой пас Трампу давать там, с какой-то редкоземельным соглашением угода и так далее? Вот этой логики нет. Кроме как объясняется на самый простой, когда-то казавшийся конспирологической, что просто ближайшее окружение Дональда Трампа, уже не думаю, что сам он лично, через товарища Дмитриева, через товарища Витьков, еще через кого-то, люди, которые не гуглятся, там, дочка, старший сын, я не знаю, зять Кушнер и так далее, они буквально материально ангажированы будущими сделками и так далее. А дальше мы обсуждаем какой-то информационный шум вот этого банального коррупционного ангажирования. Какая-то война с Китаем, отрыв России от Китая, абсолютные жупелы, которые нам пытаются в том числе серьезные люди скормить, они работают информационным шумом по сдаче национальных интересов Украины в интересах абсолютно узкой кучки ограниченных людей вокруг Дональда Трампа. Это не республиканцы, это не дипстейт, который будет противостоять, это не оборонно-промышленное лобби, это не увязывается в войну тарифов и так далее. Понимаете, вот сори за эмоции, но ситуация выглядит близко так, и абсолютно правы оказались, что Украине надо готовиться воевать без помощи Соединенных Штатов при Дональде Трампе. Это медицинский факт. При этом дипломатический фронт от президента Зеленского, МИДа и так далее, вести переговоры, торговаться, не сжечь мосты, это тоже на поверхности. Но тут, по-моему, уже пора черное называть черным, а белое белым.
Владимир, ну да, вы уже начали на это отвечать тоже, ну это такой естественный вопрос, да, выглядит так, что действительно сейчас США и Россия, непонятно, насколько США в сознании, да, или несознательно, но вместе давят на Украину для того, чтобы она, ну по сути, де-факто капитулировала, если действительно эти утечки имеют что-то общее с реальностью. Президент Зеленский отреагировал на удар ракетный. Так, 44 дня Украина согласилась на полное прекращение огня и ударов, это было предложение США, 44 дня, как Россия продолжает убивать людей, избегая жесткого давления и ответственности за это. Сейчас, я так понимаю, у Украины позиция немного поменялась. Если раньше был Киев готов на перемирие при условии предоставления гарантии безопасности, да, то сейчас уже наоборот, Киев добивается этого перемирия. Насколько эта тактика может быть эффективной? Но сейчас вот главная задача, я так понимаю, дипломатическая Украины, это остановить боевые действия. Об этом постоянно говорит президент Владимир Зеленский, ну и другие чиновники.
Ну, в логике компромиссов, на которые готов идти Киев, мне нечего добавить к последнему выступлению Зеленского. Не сочтите предвыборной логики за агитацию и так далее. Но это уже сам компромисс, и мы готовы с этим людоедом разговаривать. Все. И этот пас я рассчитываю как пас прежде всего команде Трампа. Потому что, ну, как никто другой, как шоумен, президент Украины Зеленский, эти вещи чувствуют. Пускай это в этой кровавой, трагической логике. Но это же понятно, что сейчас у одного негодяя вот, на носу 9 мая, а у другого выжившего из ума 100 дней президентства. И он действует в логике, как будто выборы через месяц или через неделю. Понимаете? Это человек, который на всех фронтах, от пингвинов Панамы до Китая, минуя Иран, Хамас, проблему, украинский фронт, российско-украинской войны и так далее. Везде провалы. Вот. И к этим 100 дням он хочет дожать администрацию, высшее военно-политическое руководство страны, которая борется за свое существование. Заведомо зная, понимаете, если там на уровне принятия решений, я немножко вникал, как вот они коммуницируют по Ирану. Там тоже нарисовался Витьков, там тоже нарисовалось российское посредничество. Вот. Но у американцев, там, я не знаю, 16 или 17 разведок, аналитические ведомства, у них прямая коммуникация с Тегераном всегда была, есть и так далее. Но эти вещи отсечены от Трампа и ближайшего окружения. Рубио без креста на лбу или с крестом на лбу ходит с выражением лица, блин, куда я попал, как солдат партии несет чушь. и так далее. Вот. То есть вот этот элемент, о котором вы говорите, ну, это элемент, скажем, дипломатической игры и подыгрыша, где Украина готова подыграть не Путину, а прежде всего Вашингтону, который, ну, вот в своей логике этого мирного процесса действует. Вот так я на эти вещи смотрю. Ну, а то, что никто больше, чем украинцы, чем, не знаю, с руководством Украины, безотносительно, все кластеры населения жаждут справедливого мира, ну, послушайте, это на поверхности. И вот любые вот подобные сделки, любого конфликта, любой войны начинаются с прекращения огня по линии фронта. Ну да, это линия фронта там 1300 километров. А здесь просто бьют кассетными боеприпасами по жилым застройкам. Понимаете? Вот найдите, пожалуйста, я по Святошину знаю, знакомых и так далее. Вы на месте. Какие там объекты преследовались и так далее. Под шумок. Кассетный боеприпас, любой специалист в Кривом Роге, видите ли, это город президента Зеленского. Он сбрыкнул и так далее. И тут же опять же, какая спираль, я о чем говорю. Россия и после нашего разговора сделает еще больше беды, рассчитывание на эффект, на который рассчитывает. А получит обратку. Получит обратку и так далее. Потому что эти удары связаны не с переговорами в Лондоне, не со срывом переговоров в Лондоне. Потому что, если уже говорить о срыве, то их сорвали силы обороны Украины. Посмотрите, в тени остались 22-го, 23-го или 20-го, 22-го, не суть. Апреля удары по объектам ПВО, по объектам портовой военно-морской базы инфраструктуры в оккупированном Крыму. И тут в каком-то издании выходит, давайте признаем Крым российским. Но так это не работает. А сейчас буквально, не знаю, какой это свежесть информации, Песков или кто, уже 7 пунктов это дело написали, то, что хочет Россия, это увод, повторяюсь уже, из 4 областей вооруженных сил и смена Зеленского. Но у нас есть своя логика предвыборная, претензии к Зеленскому, эти выборы когда-то состоятся. Вот. Но логика менять Зеленского, потому что это хотелка Кремля, но украинцы ее воспримут опять же по-своему. Понимаете? И самый интересный момент, что в тени осталось. Помните, уже остался в тени скандал вокруг якобы заявления Кита Келлога, единственного взрослого в этой компании, который хотел поделить якобы Украину там за немецким или там западный Берлин, восточный Берлин сценарием. Ему пришлось это опровергать, потому что нерадивые наши коллеги-журналисты, не помню с какого издания, ему усилили его тезис. А что он на самом деле предлагал? Он предлагал остановиться по линии разграничения и по 15 километров в обе стороны разойтись, создав 30-километровую зону. Так заклеймили Кита Келлога даже в Украине. Хотя, понятно, он предложил вещь в Белом доме, как ее восприняли, я не знаю. Витьков повез Путину, Путин отказался, ударил тогда по Кривому Рогу и по Сумам, сейчас вот по Киеву. Это то, что самые резонансы. И по куче городов, там Днепр не забыть, не знаю, маленькие приграничные города, пусть жители вдруг посмотрят, не обижаются, всех помнят. Вот. Вот эта логика, которая давит Москву, из которой Белый дом понимает, что с ними играются, или что их разводят. Если не понимает, то вообще беда. Вот. Но они говорят, все, мы умываем руки, к этому сценарию надо готовиться. Если он не произойдет, если они останутся хотя бы в логике, что можно будет за деньги европейцев свои покупать американское вооружение, то уже будет что-то в нашей, вот,
скажем, хотя так, бы реальной. Что-то. Владимир, спасибо большое, разложили нам. Владимир Копчак был вместе с нами, аналитик Грузинского центра стратегического анализа. Спасибо большое за ваше время. Сегодняшний наш выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были вместе с нами. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Напомню, что больше вы всегда можете найти в интернете на сайте украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс. Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске Донбасс Реалии и подписывайтесь там на нас, если еще не подписались. В социальных сетях можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, для сюжета, который могут сделать наши корреспонденты, или просто рассказать свою историю. Альтернативные формы связи на ваших экранах – это наша почта, наши телеграм и вайбер. Напомню, они работают в текстовом режиме. И специальная анонимная форма для жителей оккупированных территорий. Если вы живете на захваченных Россией территориях Украины, пожалуйста, пользуйтесь только ею. Она безопасная. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, там самые яркие оперативные новости, и на наш ТикТок. Ссылка на него тоже в описании. Также напомню, что каждую пятницу в 6 часов вечера мы проводим прямые ТикТок-стримы, в которых с нами можно пообщаться. Особенно это удобно, если вы живете на оккупированных территориях. Насколько известно, ТикТок там не заблокирован. Еще раз спасибо, что были вместе с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.